Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя Иисуса Христа. Благодарю за эту возможность присоединиться к нашему прекрасному собранию, в котором мы поклоняемся нашему Богу. Сегодня мы празднуем великий праздник. Праздник, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. В народе нашем славянском называют его «Верное воскресенье», ну, потому что у нас деревья такие растут, вербы. А в народе Божьем называется «Пальмовое воскресенье». И я даже постарался, оказалось, у меня тут есть пальма, поставить ее здесь для того, чтобы таким образом подчеркнуть это событие, которое произошло 2000 лет тому назад в городе Иерусалиме. И это для славы нашего Господа, для нашего спасения и для нашего назидания. Я постараюсь быстро, потому что нам необходимо уже присоединившись к тому, что братья нам говорили, проповедовали, благодарю Господа за проповедь прекрасную Геннадия Анатольевича. Другие братья говорили об этом событии, мы еще раз прочитаем. И в нашем графике времени это будет как раз предпасхальное событие, которое Господь совершил для нашего с вами спасения. Он совершает все для нашего с вами спасения. Итак, мы прочитаем с вами. Я хотел бы прочитать все это событие от начала до конца. Мы прочитаем то, что записано в Евангелии Луки, 19 глава. Мы прочитаем с 29 стиха до конца главы. Здесь 20 стихов получается. «И когда приблизились к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказал: пойдите в противолежащее селение, войдите в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязали его, приведите». Никто из людей никогда не садился, отвязав его, приведите. Был необъезженный осел. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему, он, или скажите ему, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: зачем отвязываете осленка? Они отвечали: он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно, то есть очень громко, славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышних. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих. Заметьте, не только продающих, но и покупающих. Говоря им: написано: «Дом мой есть домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, что бы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Аминь. И мы с вами находимся в доме молитвы. И я должен сказать сегодня, что мы используем дом молитвы по прямому назначению, для молитвы и поклонения нашему Господу. И слава Богу, что Господь хранит и нас, и дом молитвы. Ну а теперь, дорогие друзья, вернемся к событию и к тексту, который мы с вами прочитали. Я назову свою проповедь «Уроки верного воскресения», «Уроки пальмового воскресения», «Уроки торжественного входа Иисуса Христа в Иерусалим». Каждый день, и не только каждый день, наверное, в это время, когда мы живем, каждый час, сводки новостей приносят нам известие о трагических событиях, которые будоражат весь мир. Только когда-то всколыхнули, будоражат весь мир. Некоторые трагические события стали для нас статистикой, а некоторые настолько великие, что мы никак не можем их забыть. Ну, скажите, кто когда забудет, например, гибель Титаника? И гибель Титаника помнят все. Или, например, Освенцим. Или Хиросима. Ну и многие другие. Я не буду уже вдаваться в более современные, то, что это как бы наша новейшая история. Но мы знаем, что когда происходит какая-то трагедия, в память об этих событиях приспускаются флаги, народы отменяют зрелищные мероприятия, зажигают поминальные свечи. Но помимо этих больших и действительно масштабных трагедий, ежедневно совершаются и происходят на бытовом уровне, или, скажем, происходит в меньшей степени, которая влияет на все человечество, но влияет отдельно на конкретные города, может быть, и семьи, а может быть, общества какие-то, происходят события. Например, распадаются семьи. Разве это не трагедия, когда семья распалась? Выносятся несправедливые приговоры. Ставится страшный диагноз. И человек жил, и вдруг диагноз. Приходят сообщения о неожиданной смерти. Люди задаются вопросами, люди скорбят, люди спрашивают, почему? Почему это произошло? Но мало кто сегодня думает о трагедии. О трагедии всех трагедий, от которой никогда не иссякнут слезы. Никогда не прекратится вопль, никогда не притупится боль от того, что произошло. Эта трагедия подстерегает, как мы можем только представить, абсолютную большую часть населения нашей планеты. Об этой трагедии скорбит Бог, об этой трагедии скорбят ангелы Божьи. Это трагедия вечной погибели человека, вечной погибели человечества, вечной погибели людей. Каждую минуту, каждую секунду в нашей местности, где мы живем, я даже не знаю, как это сказать, я вот только сегодня слушал эту страшную статистику, что не каждые несколько секунд выстреливается снаряд. Этот снаряд летит, чтобы убивать кого-то. Это значит смерть. Это значит гибель людей. Это гибель людей. Каждый раз, когда происходит гибель человека, который не примирился с Богом, это вечная трагедия. Трагедия человека, который не примирился с Богом здесь, на земле, до своей смерти, до своего последнего момента. И вот именно эта трагедия, отвержение Бога. Бог делает все, чтобы люди спаслись. Бог делает все, чтобы люди достигли познания истины. Бог обращает внимание на себя. Бог обращает внимание человека на судьбу. И люди отвергают. Люди сегодня как бы располагаются сердцем, располагаются эмоциями. Завтра они отвергают Бога. Завтра они его распинают. И вот об этом печальном событии повествовал нам евангелист Лука в 19 главе. Оно называется «Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим», но вообще-то это трагическое событие, дорогие друзья. Это событие, в которое радовался народ, но событие, которое не принесло спасения народу израильскому. Это трагедия отвержения Бога. Я хотел бы, я молюсь о том, чтобы никто из тех, кто сегодня слушает Слово Божие, и никто из тех, кто сегодня находится в собрании, чтобы мы никогда, ни при каких условиях, не отвергли Бога и Его Слово. Чтобы не отвергли мы Бога, который пришел к нам для того, чтобы спасти нашу душу. И когда приблизился к Вифании или Фагии, горе, называемой Елеонской, так написано, послал двух учеников своих, и мы об этом прочитали, пойдите в противолежащее селение, возьмите этого осленка, вас спросят. Они сделали все, как сказал им Господь Иисус Христос. Они сказали, он надобен Господу. Привели к нему и его к Иисусу, накинул одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И вот Иерусалим, куда направляется наш Господь, находился примерно в 5 километрах. Мне пришлось быть, и некоторые из наших братьев и сестер из церкви, находится в 5 километрах от маленьких поселений Вифагия, дом смог, Вифагия и Вифания. Ну, где-то 5 километров, вот в тех условиях было больше часа пути, Господь решил проделать его на этом животном, на необъезженном осленке, и которого беспрепятственно одолжили ему хозяева. Животное повиновалось Христу, как Геннадий Анатольевич сегодня уже говорил, и он покорно несло Создателя своего на себе. Христос осуществлял торжественный вход в Иерусалим. Именно таким образом, почему именно так он это сделал? Потому что мы читаем Захария 9:9, пророчество. Об этом было написано у пророка Захарии. «Ликует радости червь Сиона, торжествует червь Иерусалима. Всецарь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле сыне подъяремный». Слово Божие исполняется всегда. Слово Божие тогда исполнялось на глазах всего Иерусалима, на глазах жителей Иерусалима, элиты Иерусалимской. И в этот момент легко было уверовать в Христа, Мессию, в Машеха, как говорят евреи, очень легко. Кажется, в этот день даже слепой мог увидеть в Иисусе Христе приблизившееся спасение. Вот так написано у Захарии, и вот оно исполняется. Его имя означало «Спаситель». Иешуа — это значит «Спаситель», «Спасение». Его дела, которые он совершал, были дела спасения. Он прощал грехи, он освобождал людей от власти бесов и пороков, он исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях, как и написано, и очень, ну не знаю слово «удачно» — это правильно ли сказать, очень правильно, наверное, было выбрано время для входа, потому что это наступало Пасха, канун праздника Пасхи. Это был самый многочисленный праздник, самый массовый праздник в народе израильском, на который собиралось примерно более 2,5 миллионов человек приходило в город Иерусалим. Никто не может сказать, что Мессия не дал возможности людям узнать о себе. Мессия показал себя народу. Однако, как мы видим, что и его явление, и слово пророческое, и оно исполнившееся слово, мы можем сказать так, было отвергнуто элитой, религиозной элитой еврейской нации. Эта элита отказалась принять очевидный факт и тем самым вступила на путь, неуклонно ведущий в погибель. Наше спасение с вами начинается с веры в Слово Божие. Написано «вера от слышания», дорогие друзья, братья и сестры, а слышание от Слова Божьего. И поэтому твое спасение, мое спасение, спасение любого человека начинается со Слова Божьего. Слушай Слово Божье. Повинуйся Слову Божьему, спасешься ты и весь дом твой. А погибель человека начинается с отвержения Слова Божьего. Имея в виду, это важное положение, это важное значение Слова Божия в нашей жизни, я хотел бы обозначить несколько причин сегодня для того, чтобы мы были абсолютно послушны Слову Божьему. Если, конечно, бесчисленное множество, но у нас просто не достает времени, я обозначу несколько. Давайте вместе обозначим. В божественное происхождение Писания верил сам Иисус Христос. И Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих, он сказал так: «Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они, Писание, свидетельствуют обо мне». Писание дает верную оценку нравственного состояния человека. Об этом говорит пророк Иеремия, 17 глава, 9 стих. Он говорит: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорченное. Кто узнает его?» И Господь говорит: «Я знаю сердце человека». Бог знает сердце человека, разум человека, мысли, эмоции. И об этом говорит Писание. Знаете, Бог дал человечеству 10 заповедей. Люди расширили их до 613, говорят, может и больше. А потом Господь дал такую заповедь: «Ты, о человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Писание безошибочно как в духовных, так и в естественно научных вещах. Писание безошибочно говорит нам обо всем. И если мы читаем, ну, например, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих, то мы читаем, что «освети их истиной», Бог говорит. «Слово Твое есть истина». То есть, когда люди будут читать Слово Божье, они освящаются, и они будут познавать истину. Слово Твое есть истина. Пророчества Писания исполнились и исполняются. Писание облагораживающее. Оно действует, знаете, как благородное лекарство и делает нашу душу намного лучше, чем она была, когда мы соприкасаемся со Словом Божьим. Об этом пишет апостол Павел во втором послании Тимофея, 3 глава, 16 стих. Он говорит так: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». И далее он говорит: «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Я еще раз прочитаю. Все Писание от начала до конца, от первой страницы, от первой буквы до последней. Богодухновенно, то есть Бог вдохновил это Писание. И оно полезно. Скажи себе, полезно. Оно полезно для научения. Если ты не можешь чему-то научиться, почитай Писание. Оно поможет твоему мозгу учиться. Для обличения, оно обличит тебя. Нам не нравится обличение. Ну хорошо, не нравится тебе обличение от людей, читай Писание. Писание, Бог тебя обличит. Для исправления, для наставления в праведности. Человека нужно наставлять, чтобы человек жил праведной жизнью. Когда человек отвергает такое Писание, он отвергает самого Бога. Когда человек отвергает Библию, положение библейское, он отвергает самого Бога, который дал это слово. Бог не шутит со своим Писанием. А отвержение Писания приводит человека, к сожалению, к страшнейшей трагедии. Приводит человека в ад. Я хочу задать, братья и сестры, нам вопрос. Каково наше отношение к Писанию? Читаем ли мы? Питаемся? Возлюбили ли мы чистое словесное молоко? Любим мы это Писание? Является ли оно необходимым для каждого из нас? Да благословит нас Господь, чтобы мы жили этим Писанием. Второй урок, дорогие друзья. Отвержение славы Иисуса Христа. Когда людям не нравится, что Иисус Христос прославляется. Люди будут прославлять что хочешь и кого хочешь. Люди будут прославлять идолов, люди будут прославлять героев каких-то, люди будут прославлять народы, люди будут заставлять, чтобы прославляли что-то и кого-то, но они не будут заставлять, не будут говорить, не будут привыкать, не будут учить, чтобы прославляли Иисуса Христа. Но вот в тот момент, когда Он ехал, они постилали одежды свои по дороге. А когда приблизился к спуску с горы или Ионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, которые видели они. И они говорили: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышней». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, если они умолкнут, то камни возопьют». Вы знаете, люди с невероятным, небывалым энтузиазмом прославляли Мессию, прославляли Христа. Кто-то выстилал путь в город срезанными с деревьев ветвями, кто-то не жалел для этого даже своей одежды, кто-то дорогую одежду даже постилал. Некоторые так громко восславляли Иисуса как Мессию Царя. Однако религиозные вожди, им это очень не понравилось. Им так не понравилось это. Они не только не поддержали это восхваление, но они дерзко потребовали, дерзко, знаете, так, твердо, резко, потребовали от Христа запретить эту хвалу. И в ответ на это Он опять же сказал: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Скорее всего, Христос напомнил им о словах пророка, древнего пророка Аввакума. Аввакум, 2 глава, 11-12 стихи. «Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им: горе строящему город на крови и созидающему крепости неправды». Уже пророк об этом говорил. Иисус он напомнил. «Они умолкнут, камни городские возопьют». Там много камней. Весь Иерусалим построен из камня. Это пророчество было о них. Вершители судеб замышляли пролить кровь Христа и утвердить ложью свое господство и свое правление. Пророк Аввакум, а после Христос сказал: «Горе! Горе тем, которые не желают прославлять Христа! Беда тому человеку, который не славит жизнью своей, устами своими постоянно Иисуса Христа». Мы должны с вами, дорогие друзья, приучить себя и детей наших. Мы должны с вами быть той церковью, которая славит Иисуса Христа, чтобы мы прославляли Его. Вы знаете, Священное Писание утверждает, что всякая власть от Бога. Я скажу сейчас очень спорную вещь, но я хочу, чтобы мы внимательно послушали. Священное Писание правильно утверждает, что всякая власть от Бога. Но из этого неправильно, можно сделать неправильный вывод. И неправильным будет такой вывод, что власть придержащая, всякая власть от Бога, власть придержащая всегда творят дела, угодные Богу. Далеко не так. Слово, сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он направляет его, притчи, 21 глава, 1 стих, совсем не означает, что Бог всегда управляет поступками царей. Иногда он этого не делает, вообще не делает. Хотите место Писания? Мы сейчас с вами прочитаем. Третье царство, 11 глава, 4 и 5 стихи. Мы прочитаем это слово не о языческом человеке. Мы прочитаем это слово о пророке, а о человеке, которого Бог назвал мудрейшим из людей. Послушайте. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам». Кстати, Бог управлял. «И сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте божеству Сидонскому и Милхому мерзости Аммонитской». Только представьте себе, Соломон служил Астарте и Милхому мерзости. Не все законы, издаваемые царями, угодны Господу. Далеко не все. И Библия говорит, Исаия 10 глава 1 и 2 стих, «Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своею и ограбить сирот». Исаия 10 глава 1 и 2 стих. Горе тем, которые такие законы пишут. Даже священнослужители, я должен сказать, мы должны признать на основании Слова Божия, не все делают по Божьей воле. Иеремия 14:14. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им, что они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего». Что ему хочется, он то и говорит. Что ему мечтается, что ему приснилось, он то и говорит. Более того, можно сказать, люди говорят, что глас народа — это голос Божий. Не всегда, далеко не всегда. Глас народа — это голос Божий. Числа 14 глава 10-11. Иисус Навин и Халев, избранные Богом люди, которые пришли и говорят Божью весть, как Бог сказал, они говорят. Но слушайте, что народ Божий говорит. «И сказало все общество, побить их камнями. Но слава Господь явилась в облаке в скине собрания с всем сыном Израилевым. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него». А они хотели людей Божьих побить камнями. Мы должны различать, когда Господь действует через правителей, когда Господь действует через начальствующих, а когда они действуют без Него. Бывают, люди действуют без Него, и высокие, и простые люди действуют без Него. И в этом случае с Иисусом Христом руководство Израиля пошло против Бога. Оно пошло против Иисуса Христа. В этом случае они изменили призвание наказывать злых и поощрять добрых. Они добрые называли злым, а злое называли добрым. Христос никогда не шел на поводу у народа. Нет, никогда. И это было справедливо. Бога надлежит слушать всегда. Бога надлежит слушать более, нежели человека. Бога следует славить при всех обстоятельствах, дорогие друзья. Кто идет против Божьей славы, тот роет себе могилу. Мы должны всегда прославлять Бога во всех обстоятельствах жизни. И я хочу задать вопрос еще один. Как у нас с этим? Прославляем ли мы Бога во всех обстоятельствах жизни своей? Прославляем ли мы Его? А может быть, при каких-то неудобных обстоятельствах жизни или при угрозах мы исполняем желания врагов Божьих? Пусть Господь благословит нас, дорогие друзья, вот в этот день помнить, что Иисус Христос сказал, если они умолкнут, как нам запеют? Они должны прославить Бога. Все дышащее дославит Бога. Я благодарю Господа за это прославление, которое есть у нас в собрании, за то, что народ Божий славит Господа, за то, что молодежь, дети, взрослые. Мне недавно позвонил один человек из вообще за тысячу километров в мир. И он говорит, пастор, вы знаете, мы смотрим ваше собрание. И когда мы смотрим ваше собрание, особенно праздники, у вас там, говорит, есть один маленький мальчик, как же он славит Бога. Он так известен, говорит, среди нас здесь, он так известен, мы все ради его смотрим. Я говорю, этого мальчика зовут Ярослав. Они вот. Как он славит Бога. Так что, дорогие друзья, пусть Господь благословит всем и детям, и взрослым славить нашего Бога. Мы не должны прекратить славить Бога. Мы не должны никогда отвергнуть Божью любовь. Никогда и ни за что. Когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем, Слово Божье говорит, и сказал, о, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Но это ныне сокрыто от глаз твоих. Дальше он говорит, будет с тобой беда, придут враги, окружат тебя, обложат тебя за то, что Иисус Христос открыто, принародно плакал об Иерусалиме. Все могли видеть слезы его, слышать его скорбные причитания, все абсолютно люди. Молва передавалась из уст в уста, они говорили, Мессия плачет, Мессия плачет. Почему Мессия плачет? Он сказал, что город наш будет разрушен до основания. Казалось бы, должны задаться вопрос, а что делать, чтобы это не произошло? Что делать, чтобы спастись? Однако вопросов не последовало. Не последовало раскаяние, будто бы Господь не скорбел по поводу жалкой участи, как будто он говорил о каких-то бытовых вещах. Знаете, как будто он говорил о высоких ценах на ЖКХ или еще на что-нибудь. Да. Иисус Христос глубоко скорбит об участи людей, которые не принимают Бога. Он скорбит. Он скорбит. Деяние 13:46. Он говорит, вам первым надлежало быть проповедовано Слово Божие. Но как вы отвергаете Его и сами делаете себя недостойными вечной жизни? Деяние 13:46. Люди сами делают себя недостойными вечной жизни. Послание к римлянам. 2 глава, 5 стих. Господь говорит так. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога. Бог никогда равнодушно не относился к отвержению Божьей любви. Когда люди равнодушно относятся к Нему. Вы знаете, мы, когда читаем пророков, ветхозаветных пророков, мы видим непревзойденное милосердие Божье, когда Бог хочет дать милость народу своему. Мы видим неподдельную скорбь о грехах людей, когда Бог скорбит о грехах людей. Мы видим вот эту искреннюю заинтересованность Бога, чтобы люди исправились. Нам нужно быть самим заинтересованным в том, чтобы исправить свои пути. Но кажется, Бог более даже заинтересован в том, чтобы люди исправились. Вы знаете, люди вынуждают Бога произносить угрозы их упорству. Если человек не покается, Бог говорит, тебе будет то и то. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями. Псалом 80, 13-14 стих. Например, Исаия 63, 9-10 стих. «Во всякой скорби их он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние». Для чего он это делал? А для того, чтобы они спаслись. «Но они возмутились и огорчили Святого Духа», пишет пророк Исаия. И многие другие места Писания, например, «Возвратитесь, дети отступники», говорит Господь, «потому что я сочетался с вами». Это Господь сегодня говорит тем из нас, и тем многим из нас, которые отступили, заблудились, ушли, обещали Богу добрую совесть. Он говорит, «Дети отступники, возвратитесь, я же сочетался с вами. Я же благословил вас, я же спас вас. Я пообещал, и я делаю. Почему вы так поступаете со мной?» Апостол Павел ясно говорит. Он говорит, Римлянам 2 глава 6 по 11 стих, «Бог воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную Бог даст, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, иудея, а потом и еллина, независимо от национальности, независимо от того, что происходит из еврейского народа. Бог говорит, скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, и иудея, и еллина. Напротив, слава и честь, и мир всякому, делающему доброе, Во-первых, иудею, а потом и еллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Я думаю, что каждый из нас, слушая эти слова, могут уже мы определить, что нас ждет в вечности. Если мы избрали любовь Иисуса Христа, нас ожидает вечная радость. Если избрали любовь к себе, а не к Господу, то мы на верном пути погибли. Мы должны возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением своим. Любовью Иисуса Христа нельзя пренебрегать. Любовью Иисуса Христа нельзя к ней равнодушно относиться, потому что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Пусть Господь благословит нас, дорогие друзья. Я не буду сегодня анализировать, что же двигало этими людьми, которые отвергли Иисуса Христа, которые не узнали времени посещения. Вы знаете, там может быть и тщеславие, там и самоправедность, там много чего, и гордость, и зависть, и все остальное. Слушайте, но даже Пилату было понятно, что первосвященники предали Иисуса Христа из зависти. Да, все было сшито белыми нитками. Но Иисус Христос пришел для того, чтобы показать, что Он пришел, что Он возлюбил мир. И Он идет на гору Голгофу. Знаете, Он пришел для того, чтобы дать нам спасение. Он зашел в храм, это второе было Его пришествие в храм, когда Он навел порядок. Он навел порядок. А они потом опять занялись этим самым. И Он сказал, в конце концов, все будет разрушено, если вы не покаетесь. Сегодня Иисус Христос желает, чтобы каждый из нас имел участие во Святом Граде Иерусалима. Сегодня Иисус Христос желает, пришедший в Иерусалим тогда, это было уже через 5 дней, Он будет уже казнен. Он будет принесен в жертву, как Агнец Божий, который взял на себя грехи всего мира. Сегодня Иисус Христос не желает смерти грешника. Сегодня Иисус Христос призывает любого человека, на какой бы степени глубины отвержения Христа человек ни находился, он говорит, поднимись из этой глубины. У меня есть сила. У меня есть мышца в моей руке. Я могу извлечь тебя из страшного рва, из этого губительного болота. Вы знаете, Христос не хочет относиться к нам как к врагам. Христос не хочет относиться к нам как к отступникам. Иисус Христос хочет относиться к каждому из нас, как к своему дитяти. И Он говорит, придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко. Это говорит наш Спаситель, который спустя 2000 лет сегодня пришел в наше собрание. И Он говорит в эти пасхальные дни нам эти слова. Пусть Господь благословит каждого из нас прибегать к Господу в счастье и в горе, в радости и в беде, в здравии и в болезни, прославлять Его, никогда не отвергнуть Божьей любви, но всегда славить Его, и поклоняться Ему, и сказать: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Ты наш Царь, Ты наш Спаситель, Ты возлюбленный души нашей, Ты Бог всех богов, Ты Царь всех царей, и мы Тебе поклоняемся во имя Иисуса Христа. Аминь».